О последних новостях рассказала моя коллега Дарья Жарова. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. В Японии произошло сильнейшее за последние 7 лет землетрясение. Сообщается, как минимум от 3 погибших. Есть угроза цунами на Курилах. По сообщениям МЧС России, из зоны возможного подтопления эвакуировано около 11 тысяч человек. Об этом сразу, прямо сейчас. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Японии произошло сильнейшее землетрясение, после которого на побережье страны обрушилось цунами. Есть сообщения о погибших. Предупреждение об угрозе цунами объявлено для большей части Тихоокеанского региона. С подробностями мой коллега в прямом эфире Валентин Барышников. Валентин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Лейла. Ну, поступают первые данные о погибших. Они, естественно, разнятся, поскольку никто сейчас толком не представляет, что происходит. Агентство «Франс-Пресс» сообщает о по меньшей мере 8 погибших в результате землетрясения, магнитуда которого составляла около 9, и которая спровоцировала цунами высотой до 10 метров. По сообщению премьер-министра Японии Наото Кано, ущерб от землетрясения огромный. Он сообщил, что располагавшиеся в пострадавшем районе атомные электростанции не пострадали, и утечек радиации нет. Горят несколько предприятий, в том числе нефтеперерабатывающий завод. В Токио и в других районах продолжаются повторные подземные толчки. Представитель правительства сообщил, что для помощи спасателям в пострадавший регион направлены войска. Вот как описывал землетрясение диктор общественного телеканала NHK.
Я веду репортаж из студии NHK в Токио. Мы ощущаем новые толчки, в то время, как я говорю, огни в студии дрожат. Все выглядит так, что цунами вошло в порт.
По данным агентства Рейтер, 6 человек погибли, 5 из них в префектуре Фукусима к северу от Токио. Говорится о 4 миллионах домах, оставшихся без электричества. Сообщается также, что в городе Сендай обрушился отель и опасаются, что под обломками есть люди. Сообщается также, что это сильнейшее землетрясение с 1872 года. И сейсмологи предупреждают, что новые сильнейшие землетрясения могут в любой момент поразить этот регион. Сейчас же главная проблема для всех – это цунами, которые распространяются по всему Тихоокеанскому региону. Телевидение показывает драматические кадры, как цунами входит на побережье Японии. Здесь есть некоторые отличия от тех цунами, которые поразили Индонезию, скажем. То были отдаленные регионы, и информация о том, как цунами распространялось там, приводя к колоссальным жертвам, практически не было. В Японии, конечно, ситуация другая, и фактически цунами затапливает побережье этой страны в прямом эфире. Предупреждение о том, что цунами грозит всему Тихоокеанскому региону, распространили американские сейсмологи. И вот мы поговорили об угрозе, которую несет это цунами, с заведующим лабораторией цунами Института океановедения Евгением Куликовым.
Вообще, это цунами за последние, там, я не знаю, 30-40 лет, наверное, будет относиться к одному из сильнейших в Тихом океане, в Тихом. С Индийским океаном это в 2004-м было цунами. Вся служба цунами и так далее, она, в общем, работает очень интенсивно. На Курилах эвакуировано где-то, сейчас известно, 11 тысяч человек эвакуировано. В Японии волна достоверно известна достигла 10 метров, но, видимо, будет больше.
Есть какие-то способы эффективного противодействия этому стихийному бедствию?
Вот нужно считать успехом, вот незадолго до этого цунами, то есть где-то месяц назад или два, была установлена глубоководная станция где-то напротив острова Итуруп. И вот она сработала, вот я сейчас как раз смотрю эти записи, на основании этой записи и других американских записей служба цунами на Сахалине сумела, значит, вовремя выработать прогноз цунами, и население было эвакуировано вовремя. Ну, для Японии, конечно, сложнее, потому что там время пробега очень короткое. То есть вот для жителей Хансю, конечно, это более трагично.
Как быстро приближается цунами обычно?
Ну, вообще в открытом океане оно идет с большой скоростью, порядка, ну, это скорость самолета, 800 км в час, там, скажем. Да. Но я думаю, что разрушения будут. Я очень надеюсь, что суда вовремя ушли из портов и вышли в открытый океан. Ну, прежде всего, следует опасаться вот Шикотан, Южно-Курильск, это Кунашир. А вообще угроза, прежде всего, портовым сооружениям и судам.
В какой степени японское побережье подготовлено к такого рода стихийным бедствиям? Япония славится все-таки высокой своей технологией, высокоразвитой промышленностью, сейсмографическая служба, очевидно, в этой стране налажена очень основательно.
Ну, они-то хорошо подготовлены, но дело в том, что это стихийное бедствие, когда речь идет о времени пробега буквально там 5-10 минут, за это время никакая служба не способна, так сказать, людей увести далеко. То есть, ну, практически, так сказать, невозможно. Вот. То есть, обычно мы закладываемся там на 15-20 минут, вот такие вот нормативы эвакуации населения. И то не всегда срабатывает.
Есть ли вероятность, или можно ли оценить вероятность повторения подземных толчков?
Ну, сами подземные толчки будут, конечно, повторяться в этом районе еще, по крайней мере, полгода и год даже. Вот. Другое дело, будут ли они достигать такой силы, которая будет вызывать подобные волны и разрушения. Ну, в принципе, они должны ослабляться. То есть, в общем, это, так сказать, затухание происходит толчков, потому что происходит сильнейший разлом. В Японии произошел разлом. Этот разлом продолжает как бы еще двигаться некоторое время. Но вот в течение такое землетрясение где-то еще полгода будет звучать. То есть будут продолжаться толчки. Но они будут не такие сильные, обычно не такие сильные. Но, кстати сказать, это землетрясение и цунами, оно такое не очень частое событие, когда был форшок, так называемый. 9-го, по-моему, числа, да, произошло землетрясение и цунами небольшое, очень небольшое цунами, где-то полметра оно в Японии записалось. Буквально в этом же районе.
Это был заведующий лабораторией цунами Института океанологии Евгений Куликов. И он сказал, что на востоке России проводится эвакуация жителей. Но подробнее об этом, вероятно, расскажет корреспондент «Радио Свобода» с восточного побережья России.
Валентин, спасибо. В прямом эфире был мой коллега Валентин Барышников. И действительно, есть угроза цунами на Курилах. По сообщениям ЧС России, из зоны возможного подтопления эвакуировано около 11 тысяч человек. С подробностями Денис Демин, корреспондент «Радио Свобода» в Южно-Сахалинске.
На Курилах объявлена тревога цунами. По словам метеорологов, под воздействие волн цунами могут попасть прибрежные части населенных пунктов трех районов Сахалинской области – Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского. В указанных районах включена система оповещения. Производится эвакуация населения в безопасные места. Суда, находящиеся в портах, выходят в открытое море. Ведется расчет возможных последствий прохождения волн цунами. Силы и средства, предназначенные для ликвидации последствий прохождения волн цунами, готовы к реагированию, сообщает пресс-служба областного управления МЧС. В селе Буревестник Курильского района был зафиксирован подъем уровня воды на 2 метра, в селе Малокурильское на 1 метр. По имеющейся информации, объекты экономики под воздействие волн не попали, пострадавших нет. Денис Демин для Радио Свобода, Южно-Сахалинск.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Пришло время рассказать о наиболее важных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Землетрясение магнитудой 8,9 произошло сегодня на северо-восточном побережье Японии. Серьезную угрозу цунами для российских территорий нет, сообщил сегодня Минприроды России. Из возможной зоны бедствия на Курилах эвакуированы 11 тысяч человек. Власти Ливии усиливают наступление на позиции повстанцев. Ситуация в Ливии, как ожидается, станет главной темой повестки дня заседания лидеров стран Евросоюза. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Тогда приступим. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень», и пришло время обзора прессы. Газета «Коммерсант» сегодня пишет о том, что в связи с временным переходом из Внуково в Шереметьево спецотряда, обслуживающего первых лиц государства, авиакомпании вынуждены серьезно корректировать планы полетов в летнем сезоне. В правительстве началось обсуждение возможного перехода Аэрофлота с дочерними компаниями в Домодедово. Подробнее об этом расскажет наш обозреватель прессы Валерия Шабаева.
Вчера вице-премьер Игорь Шувалов провел совещание по развитию московского авиаузла. В нем приняли участие вице-премьер Сергей Иванов, министр транспорта Игорь Левитин, глава Минэкономики Эльвира Набиуллина, ее заместитель Олег Савельев и гендиректор Аэрофлота Виталий Савельев. Источники «Коммерсанта», знакомые с ходом обсуждения, говорят, что основной темой должно было стать привлечение управляющей компании в Шереметьево. Соответствующий конкурс должен был пройти еще в конце 2010 года, но до сих пор не выработаны даже его условия. Однако в конечном итоге дискуссия развернулась вокруг идеи перехода Аэрофлота и его дочерних компаний из Шереметьево в Домодедово при условии строительства там третьей взлетно-посадочной полосы. Источники издания в Домодедово и Росавиации подтверждают, что у Аэрофлота есть серьезные планы по смене аэропорта. У компании не получается эффективно решать вопросы с руководством Шереметьево, поясняет один из собеседников «Коммерсанта». В Аэрофлоте считают, что Домодедово в принципе больше подходит для дальнейшего развития компании. Там есть пространство для новых терминалов и качественного обслуживания пассажиров, добавляет источник газеты в Росавиации. Но для этого надо перевести большую часть авиакомпаний, которые выполняют полеты в Домодедово, в Шереметьево. Участники совещания у Игоря Шувалова разошлись во мнениях по поводу идеи Аэрофлота. Официально ни одна из сторон итоги совещания не комментирует. Отмечали, что на нем обсуждались рабочие вопросы. Но знакомый с ходом дискуссии источник «Коммерсанта» говорит, что принципиальных решений принять не удалось, и все основные вопросы развития московского авиаузла было решено отложить до совещания у премьера Владимира Путина в конце марта. Кроме того, со ссылкой на свои источники на авиарынке, «Коммерсант» пишет, что авиакомпании, выполняющие полеты из Шереметьево, начинают переверстывать и сокращать планы полетов в наступающем летнем сезоне. Причиной стало запланированное на 15 апреля перебазирование в аэропорт специального летного отряда, который обслуживает первых лиц государства в связи с ремонтом взлетной полосы во Внуково. «Шереметьево ответственно подошло к переходу спецотряда», пояснил один из собеседников издания. «В первую очередь аэропорт будет обеспечивать его бесперебойную деятельность, во вторую – регулярную перевозку стратегических партнеров, в основном Аэрофлота и других членов альянса SkyTeam. По остаточному принципу будут выдаваться слоты авиакомпаниям, не входящим в этот альянс, и на чартерные рейсы». Оценить перспективу перехода Аэрофлота в аэропорт Домодедово я попросила директора консультационной компании «Инфомост» Бориса Рыбака.
Насколько я понимаю, это идея и в самой начальной фазе, что ли, рассмотрения, обсуждения. Но вообще авиакомпания переходит из аэропорта в аэропорт, ничего здесь сверхъестественного нет. Хотя логистически этот процесс довольно сложный. Возможно, с другой стороны, что менеджмент Аэрофлота пытается воздействовать на менеджмент Шереметьево, с которым, как известно, отношения не очень складываются. Но пока, как мне кажется, это все еще в таком очень-очень зачаточном состоянии. Аэрофлот – авиакомпания влиятельная. Правительство внимательно смотрит за тем, как он развивается. Планы нового менеджмента Аэрофлота грандиозные. Ну, мы все слышали заявление о том, что эта авиакомпания должна стать одним из европейских лидеров в какой-то исторически обозримой перспективе. Правительство передало активы Аэрофлоту 6 других авиакомпаний, где есть государственная доля. Ну, по-честному говоря, все вопросы стратегического развития Аэрофлота действительно решаются на самом высоком уровне.
Как вы прокомментируете вот то обстоятельство, что в Шереметьево приходится накануне летнего туристического высокого сезона пересматривать летные программы в связи с переводом спецотряда из Внуково в Шереметьево?
Ну, это, несомненно, осложнит работу аэропорта, но, я думаю, не принципиально. Скорее всего, оттуда уберут большую часть чартеров. А все остальное, ну, я не думаю, что как-то будет сильно подвержено. Внуково вполне эффективно, так сказать, справлялась с этой задачей. Я думаю, что передача этого опыта, если произойдет более-менее эффективно, то и Шереметьево справится. Ничего тут такого сверхъестественного нет, но хотя, конечно, определенные затруднения возникнут. Но никаких катастроф.
Директор консультационной компании «Инфомост» Борис Рыбак о грядущих и возможных изменениях на авиарынке. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Накануне завершился визит вице-президента США Джозефа Байдена в Россию. Очевидный акцент на вопросах уважения прав человека, демократизации, проблеме коррупции и пренебрежения правами инвесторов, сделанный во время московских встреч Байденом, оказался неожиданным для сотрудника Гарвардского центра российских исследований профессора Маршала Голдмана, с которым беседовал корреспондент Радио «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Дело в том, что баланс сил в мире изменился значительно, и для главных действующих лиц происходящее в России в последние годы, скажем так, отошло на второй план на фоне терроризма, исламского экстремизма, а теперь еще и революционных потрясений на Ближнем Востоке, говорит профессор Маршал Голдман. Я, признаться, озадачен решением администрации организовать столь демонстративные встречи вице-президента Байдена с российскими правозащитниками и представителями оппозиции. Это внезапно напомнило эпоху 70-х-80-х годов, когда борьба за права человека в Советском Союзе была среди важнейших приоритетов Соединенных Штатов. Сегодня же, как мне кажется, президент Обама и Совет по национальной безопасности попросту не могут позволить себе роскоши сосредоточить внимание на вопросах уважения прав человека в России. При всей важности проблемы прав человека у Соединенных Штатов сейчас есть куда более важные приоритеты, которые должны заботить президента и американское правительство в первую очередь. Есть проблемы, более важные для будущего преуспевания США и мира, чем положение в России. Профессор Голдман, некоторые обозреватели уже рассматривают этот визит в контексте президентской кампании и в России, и в Соединенных Штатах. Например, они отмечают, что президент Обама фактически имеет дело только с президентом Медведевым. Я думаю, Соединенные Штаты должны занять простую и принципиальную позицию. Мы должны быть лишь наблюдателями за предвыборным процессом в России. Сами россияне должны решать, какой лидер им потребуется, и Медведев, и Путин должны решить, кто из них, или оба они будут претендовать на президентство. Точно так, как Обама и Байден должны принять свои собственные решения. Единственное, на мой взгляд, что США должны сделать, твердо поддержать необходимость работы на российских выборах независимых неангажированных наблюдателей, которые бы обеспечили объективный подсчет голосов. И если это покажется кому-то из россиян вмешательством в их внутренние дела, мы дадим им возможность провести такой же мониторинг выборов в США. Это был профессор Маршал Голдман, сотрудник Гарвардского центра российских исследований. По московским заявлениям вице-президента Байдена пока невозможно судить о том, претерпевает ли изменения российская стратегия администрации Обамы, считает Дэвид Саттер, бывший корреспондент Financial Times в Москве.
Визит вице-президента Байдена позволяет говорить о некотором смещении акцентов в заявлениях американской администрации и может быть отражением выводов, сделанных Белым домом в результате уже более чем двухгодичного опыта тесного сотрудничества с Кремлем. Осознанием того, что перезагрузка не привела к улучшению ситуации с правами человека в России. Напротив, российские власти почувствовали, что у них развязаны руки. Доказательством тому хотя бы дело Магнитского, подавление даже зачаточных попыток антиправительственных демонстраций и самый вопиющий факт на глазах у всех – два человека намерены решить, кто будет следующим президентом России. На таком фоне, как можно представить, Белый дом чувствует, что он будет выставлен в превратном свете, если он не выскажет своего отношения к происходящему в России. Но есть ли за этими заявлениями нечто большее, чем формальный жест? Означают ли они, что администрация Обамы намерена переориентировать свою российскую политику, пока непонятно. Господин Саттер, профессор Голдман считает, например, что по большому счету Белый дом сейчас не может позволить себе посвятить серьезное внимание происходящему в России и российской политике, и не надо придавать излишнего значения заявлениям официальных лиц. Как вы относитесь к такой посылке?
Действительно сложилась странная ситуация. С одной стороны, администрация Обамы повторяет, что сотрудничество с Россией необходимо для разрешения международных кризисов. С другой стороны, многие считают, что в реальности Россия находится на периферии мировых событий и, соответственно, забот Вашингтона. Я лично думаю, что если бы Москва действительно рассматривалась Соединенными Штатами как реальная сила в решении международных проблем, то Белый дом прилагал бы гораздо больше усилий для того, чтобы поддержать утверждение демократии в России, потому что демократии гораздо более надежный союзник, чем автократии. По большому счету, конечно же, США и мир заинтересованы в демократических переменах в России, Сирии, и я думаю, они должны оказывать более активное давление на российские власти, которые на самом деле прислушиваются к мнению мира. Тогда, в отдаленном будущем, Россия может стать силой, способствующей разрешению кризисов. Американский политолог Дэвид Саттер комментировал визит вице-президента Байдена в Москву.
Оглашая приговор, судья сообщила, что...
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Свободу в полдень». Накануне в суде Московского района Минска был объявлен приговор российским гражданам Артему Бреусу и Ивану Гапонову. Они были наказаны штрафом в 300 базовых величин, это свыше 3000 долларов США, и освобождены из-под стражи под подписку о невыезде. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Оглашая приговор, судья сообщила, что Бреус и Гапонов признаны виновными по предъявленному им обвинению по статье «Массовые беспорядки» Уголовного кодекса Беларуси. Они признаны виновными в насильственных действиях по отношению к представителям органов власти, погромах, уничтожении имущества. «Мы на свободе, мы довольны, но мы будем обжаловать этот приговор», заявил Бреус журналистам после освобождения из-под стражи в зале суда. «Мы положительно восприняли решение суда освободить Гапонова и Бреуса из-под стражи, но ни один, ни второй свою вину не признали», заявил журналистам в четверг советник посольства России в Беларуси Вадим Гусев. Российское посольство сразу занимало последовательную позицию о том, что россияне не были виновны, сказал Гусев. Артем Бреус и Иван Гапонов были задержаны во время акции «Белорусская оппозиция» после окончания президентских выборов 19 декабря и отбыли административное наказание в виде ареста. Практически сразу после выхода на волю они были вновь задержаны уже в рамках уголовного дела. Представители защиты россиян опровергали сам факт массовых беспорядков на площади Независимости в Минске 19 декабря. Как заявила адвокат Бреуса Елена Казак, имели место не массовые беспорядки, а нарушение общественного порядка. Адвокат также заявила, что считает Бреуса и Гапонова не обвиняемыми, а потерпевшими. Это подтверждает видеосъемка, где Бреус держится за разбитую голову. В своем последнем слове Бреус и Гапонов заявили, что они признают свою вину и просили суд быть снисходительным к ним. Сотрудники спецназа, которые выступали в суде в качестве потерпевших, неожиданно заявили, что впервые видят Бреуса и Гапонова. Российские граждане – единственные из обвиняемых по делу о событиях 19 декабря, кому вынесены столь мягкие приговоры. Четверо фигурантов дела, граждане Беларуси, ранее были осуждены к различным срокам от 3 до 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Политолог Александр Клацковский считает, что в мягком приговоре Бреусу и Гапонову сыграла роль нынешняя зависимость Минска от Москвы.
Своих граждан, так сказать, режим не жалеет и учит на их примере, чтобы остальные не высовывались. Ну, а тут сработал российский фактор. В первую очередь это огромная зависимость белорусского режима от России. Сейчас просто катастрофически валится экономика, а Запад денег не даст, потому что отношения с ним резко ухудшились в результате вот как раз этих массовых репрессий. Хотя, конечно, белорусский руководитель, как известно, дерется до последнего, и поэтому новые конфликты, новые витки конфронтации, я думаю, неизбежны.
Заявил политолог Александр Клацковский. 15 марта в Минск запланирован визит премьер-министра России Владимира Путина. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Число жертв сегодняшнего землетрясения в Японии возросло до 19. В Токио горят несколько предприятий, в том числе нефтеперерабатывающий завод. По всему Тихоокеанскому побережью объявлено предупреждение о цунами. Серьезной угрозы цунами для российских территорий нет, сообщила сегодня Минприрода России. Тем не менее, сильные землетрясения и цунами в Японии ощутили жители Южных Курил и Камчатки. Из возможной зоны бедствия эвакуировано 11 тысяч человек. Власти Ливии усиливают наступление на позиции повстанцев. Вчера силы оппозиции оставили порт Расланув. Ливийское государственное телевидение сообщило, что войска Каддафи заняли город Ас-Сидра к западу от Расланува. Правительственные силы также атаковали город Брега на востоке Ливии. Ситуация в Ливии, как ожидается, станет главной темой повестки дня заседания лидеров стран Евросоюза в Брюсселе. Суд в Иркутске приговорил сегодня дочь бывшего председателя областного избиркома Анну Шевенкову, сбившую двух человек в 2009 году, к 2,5 годам лишения свободы со строчкой исполнение наказания до 2024 года. В Беларуси суд в четверг приговорил граждан России, обвинявшихся в участии в массовых беспорядках в Минске 19 декабря, к штрафу в размере около 3 500 долларов каждому. Пакистан провел сегодня испытание ракеты класса «Земля-Земля», способной нести ядерную боеголовку. На востоке Саудовской Аравии, в городе Катиф, полиция разогнала демонстрацию местных шиитов. Сообщается, что полиция открывала по демонстрантам огонь. Несколько человек были ранены. До 24 возросло число погибших в результате землетрясения на юго-западе Китая. По сообщениям государственных СМИ, ранено более 200 человек, многие из них в тяжелом состоянии. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
С новостями вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня, как только что вы слышали из нашей сводки новостей, суд в Иркутске огласил приговор дочери бывшего председателя областного избиркома Анне Шевенковой, сбившей на машине двух женщин. За этим судебным процессом наблюдала наш иркутский корреспондент Екатерина Вертинская. Сейчас она в прямом эфире. Екатерина, здравствуйте. Ждем от вас более подробного рассказа об этом приговоре, о том, что теперь будут делать потерпевшие, их представители.
Судебное заседание сегодня началось с последнего слова подсудимой Шевенковой. Оно, в общем-то, было кратким. Она сказала буквально следующее: «Я искренне раскаиваюсь, еще раз прошу извинения, у меня все», конец цитаты. После этих слов судья Сенкалбышних удалился в совещательную комнату. Приговор оказался мягче, чем в прошлый раз. Суд приговорил Шевенкову к 2,5 годам лишения свободы в колонии поселения и отсрочить исполнение наказания на срок на 14 лет, ну, пока вот 14 лет не исполнится сыну подсудимой. И плюс к этому дополнительный вид наказания – лишение права управления транспортным средством на 3 года. Вот подсудимые в ближайшее время будут составлять конституционную жалобу в Иркутский областной суд, дабы обжаловать приговор и некоторые факты, которые учел судья при вынесении приговора. Вот. А сам представитель потерпевших в суде сказал, что после того, как приговор вынесли, сказал буквально, что правосудия в России нет.
Екатерина, вот что касается представителей потерпевшей стороны, ожидали они вот такого приговора, что он окажется даже мягче, чем был в первый раз?
До начала судебного заседания я беседовала и с представителем потерпевших, и с самими потерпевшими. Они сказали, что иллюзий не испытывают. И в то же время они были бы согласны на 2,5 года, не на 3 года лишения свободы, но только бы не отсрочивали наказание.
Спасибо, Екатерина. В прямом эфире была корреспондент «Радио Свобода» в Иркутске Екатерина Вертинская. Я напомню, что сегодня суд в Иркутске огласил приговор дочери бывшего председателя областного избиркома Анне Шевенковой, сбившей на машине двух женщин. Продолжается программа «Свобода в полдень». В это воскресенье, 13 марта, в России единый день голосования. Жители 12 регионов выберут депутатов законодательных, представительных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации. Горожане в 10 региональных столицах выберут депутатов представительных органов муниципалитетов. В Нижегородской области предвыборная кампания проходит предсказуемо тихо, но и не без скандалов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Анисимов.
Избирательная кампания по выборам в законодательное собрание Нижегородской области проходит без особых сюрпризов. Эксперты говорят, что столь скучной и предсказуемой выборной кампании в регионе не было давно. Причем случайным такой расклад не назовешь, говорит политолог Сергей Кочеров.
Зачем будировать публику, активизировать людей, возмущенных ростом цен, повышением тарифов за ЖКХ и так далее. Тем более на фоне того, что происходит на Арабском Востоке. Поэтому я думаю, что это даже некая установка, данный центр по возможности проводить кампанию тихо. Это устраивает коммунистов по той простой причине, что чем меньше придет избирателей к участкам, тем больше процент тех, кто традиционно голосует за коммунистов. Я имею в виду людей старшего возраста. Это, конечно, не устраивает более молодые партии, такие как «Справедливая Россия» и ЛДПР особенно. Но...
Несколько единороссов проиграли партийный праймерис и записались как 2 успешных предпринимателя братья Кузнецовы в стан коммунистов. Первый секретарь Дзержинского горкома КПРФ Сергей Лесков объясняет тактику партии.
Я считаю, что это тоже определенный показатель того, начинает трезветь и понимать, что Единая Россия – это антинародная партия. Тот же Кузнецов ни копейки в кассу не дает.
Рост цен на основные продукты питания и коммунальные услуги делает благоприятными исходные позиции для системной оппозиции, прежде всего для коммунистов. В этой связи на выборах возрастает опасность роста числа фальсификаций при подсчете результатов голосования, считает коммунист Сергей Лесков.
При уровне доверия 15-20%, которые реально сегодня есть, люди, которые голосуют просто за действующую власть, набрать 60%, даже 50%, это реально просто невозможно. Рост коммунистической партии сегодня очевиден, и без фальсификации, без подлости и шантажа не обходится сегодня. Мы это видим, мы это знаем, мы это ощущаем каждый день.
В условиях предсказуемости результатов выборная интрига сводится к ответу на вопрос, с каким счетом партия власти обыграет своих соперников, говорит Сергей Кочеров.
Смогут ли единороссы выполнить свои обещания, что по области они наберут в целом не менее 60%, а по Нижнему Новгороду в отдельности не менее 57%. Я могу сразу сказать, что набрать контрольную цифру по области для них будет легче, чем набрать не менее 58% по Нижнему Новгороду. То есть мой прогноз такой. Значит, первое место Единая Россия с большим отрывом, второе место занимают коммунисты. На третьем месте, ну, скорее всего, Справедливая Россия, которая находится на грани попадания в областное собрание. Вот думаю, что на ЛДПР 7% барьер не осилит.
Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Сегодня в местах проведения выборов последний день, разрешенный законом агитации. Влияют ли на вашу жизнь выборы в вашем регионе? Такой вопрос жителям Кирова задала корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова.
Нет, абсолютно никак. Все обманывают. Обижена партия на Единую Россию. Кого не встречу, не взирая на возраст. Молодой, старый, средний возраст, все против. Элементарный пример был. Просто люди психанули уже у нас, жильцы дома. Дворовая территория никакая. А были выборы, да. Написали бумагу, отправили куда следует. Перепугались чиновники, прибежали, все нам пообещали сделать. Выборы проходят, мне второе письмо приходит. Что из недостаточных средств ремонт вашей придворовой территории с плана снимается.
Вот как 4 года тишины, допустим, и потом раз, все выползают такие хорошие, такие правильные люди, которые заботятся о нас. А выборы проходят, и опять никого не слышно.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, влияют ли на вашу жизнь выборы в вашем регионе. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Продолжается дневная информационная программа «Свобода в полдень», и пришло время новостей экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Инфляция в России за период с 1 по 5 марта составила 0,1%, а с начала года 3,3%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Для сравнения, в прошлом году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,2% и 2,7% соответственно. Согласно официальному прогнозу правительства, инфляция в России по итогам года составит от 6 до 7%. Объем внешней торговли России в январе увеличился на 19,6% к уровню такого же месяца 2010 года, составив почти 45 миллиардов долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. При этом экспорт вырос на 9,9%, а импорт на 47,3%. Положительное сальдо внешней торговли России в январе составило 16 миллиардов 300 миллионов долларов, сократившись в годовом исчислении на 9,9%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 25 февраля по 4 марта увеличились на 5 миллиардов долларов или примерно на 1%, до 497 миллиардов 200 миллионов долларов. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет примерно 2 триллиона 850 миллиардов и 1 триллион 100 миллиардов долларов соответственно. Численность трудоспособного населения России к концу 2020 года, по разным оценкам, может сократиться на 7-8 миллионов человек, заявил заместитель министра здравоохранения и социального развития Максим Топилин. Сейчас, согласно официальным данным, в России в трудоспособном возрасте находится более 75 миллионов человек, что составляет около 53% общей численности населения страны. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объемам привлеченных депозитов, в первой декаде марта составила 8,1%, оставшись на уровне третьей декады февраля, сообщил Центральный банк. Для сравнения, в середине 2009 года, когда такой мониторинг был организован, средняя максимальная ставка в тех же 10 банках составляла около 15% годовых. Курс доллара на сегодня 28 рублей 43 копейки, на 14 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 31 копейку, по сравнению с четвергом он подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
С новостями экономики нас познакомил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв сегодняшнего землетрясения в Японии возросло до 19. В Токио горят несколько предприятий, в том числе нефтеперерабатывающий завод. Серьезной угрозы цунами для российских территорий нет, сообщил сегодня Минприроды России. Из возможной зоны бедствия на Курилах эвакуировано 11 тысяч человек. Власти Ливии усиливают наступление на позиции повстанцев. Суд в Иркутске приговорил Анну Шевенкову, которая сбила на тротуаре двух женщин к 2,5 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания до 2024 года. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Дресс-код для женщин Чечни. Исламизация по-кадыровски.
Комментарии экспертов.
Санкции против Ливии. Плюсы и минусы для России.
Право автора.
Валерий Панюшкин. Вас много, а я одна. Какие дети нужны опеки?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире «Свобода в полдень». Десятки тысяч российских офицеров стоят в очереди на жилье. Но и те, кто уже дождались своей очереди, зачастую получают совсем не то, чего хотели. Сегодня депутаты Государственной Думы заслушают доклад члена Комитета Госдумы по обороне Игоря Пузанова о внесении изменений в 15-ю статью Федерального закона о статусе военнослужащих. Подробнее об этом в репортаже Павла Куравского.
Военные – одна из самых социально необеспеченных категорий граждан в России. Многие офицеры проживают всю свою жизнь в казармах и в общежитиях, так и не обретя собственного жилья. Какова суть изменений, которые предлагается внести в закон о статусе военнослужащих? Об этом Радио Свобода рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Игорь Баринов.
Суть их в том, что мы приводим закон о статусе военнослужащих в части обеспечения военнослужащих жильем, и в первую очередь тех, которые заключили контракт о прохождении военной службы до 1 января 1998 года с новым жилищным кодексом. До сегодняшнего момента существует определенная коллизия, по которой вот эти военнослужащие, ну, у нас стали несколько обделенными, потому что в действующей статье закона о статусе военнослужащих предоставляет им право получать жилье на общих основаниях. Понятие «общие основания» жилищным законодательством никак не конкретизировано. В федеральном законе о статусе военнослужащих никаких других норм, дающих возможность предоставлять таким военнослужащим жилые помещения по договору социального найма, на сегодняшний день не предусмотрено.
А смогут ли военнослужащие приобрести жилье в собственность?
В той редакции, которой мы предлагаем данный законопроект, речь идет только о обеспечении военнослужащих жильем по договору социального найма. Но, в принципе, правительство в своем заключении высказало предложение о том, чтобы не только по договору социального найма, но и в собственность. Я думаю, что мы в дальнейшем при втором чтении эти предложения учтем, потому что они совершенно справедливы. И у военнослужащего, который заключал контракт до 1 января 1998 года, появится еще и выбор – либо заключать договор социального найма, либо приобретать жилье в собственность.
сказал Радио Свободы заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Игорь Баринов. О том, как сегодня в действительности обстоят дела с обеспечением российских военнослужащих жильем, мы поговорили с военным экспертом газеты «Комсомольская правда» Виктором Баранцом.
По данным Министерства обороны, сейчас бесквартирных уволенных офицеров, вот буквально на данные на январь месяца, колеблется в пределах 116-120 тысяч человек. Это фактически те люди, которым до 2013 года надо дать жилье. К этому же сроку обещано и дать всем кадровым военным, дать служебные квартиры, что выглядит уже менее вероятным. Я думаю, что эта проблема решится где-то к 2017 году.
Что стоит за попытками Государственной Думы внести поправки в закон о статусе военнослужащих?
В армии скопилось огромное количество офицеров, которые уже тяжелым бременем висят на бюджете Министерства обороны, и их надо поскорее выдворить из армии. Так вот, смысл этих поправок сводится только к тому, чтобы людей выгнать на гражданку под одни обещания. В чем? Ребята, вы увольняетесь, а местные власти под обязательством Министерства обороны дадут вам жилье. И это повсеместно происходит. Дело доходит до парадоксов. Человека увольняют и говорят, поезжай в Краснодар, там у тебя уже ждет дом и твоя квартира, даже номер называют. Человек из Новосибирска едет в Краснодар, и ему местные власти показывают котлован.
Что, по-вашему, реально должны сделать власти, чтобы российские военнослужащие не чувствовали себя обманутыми?
Ну, прежде всего, власти надо честно выполнять свои обязанности перед военнослужащими. Если в законе написано, что нельзя увольнять человека без предоставления жилья, это должно выполняться свято. Второй вопрос. Мы же не только строим жилье Министерства обороны, а мы же еще и предоставляем жилье военным по государственным жилищным сертификатам. И здесь тоже обман.
В чем суть этого обмана?
В том, что по государственному жилищному сертификату устанавливается стоимость одного квадратного метра в среднем по России. Но не учитываются региональные расценки, потому что одно дело это жилье в Москве, другое в Питере, третье в Новосибирске, четвертое в Хабаровске. Государство не должно дурачить людей вот чем. Покупается огромное, гигантское количество квартир в необустроенных районах. И еще одна проблема связана с неповоротливостью нашей законодательной власти. По российским законам норма на одного человека 18 квадратных метров. Но человеку предоставляют жилье, он идет, радуется, уже чуть ли не новоселье отмечает, а ему говорят, мы не будем вам давать эту квартиру. Почему? А потому что там 2,5 метра лишние. Вот такая примерно диспозиция сегодня по жилью в российской армии.
Рассказал Радио Свобода военный эксперт газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. В течение марта в Государственной Думе изменения в закон о статусе военнослужащих рассмотрят во втором чтении. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень», и на очереди у нас новости культуры. «Мелом и углем» – так называется новая книга стихов Александра Кушнера. Татьяна Вольская беседовала с поэтом и слушала его стихи.
«Как римлянин, согласный с жизнью в целом, живи себе пристойно, день за днем, благополучный день, отметив мелом, а неблагополучный день – углем. Да будет календарь, как ствол березы, бел, кое-где лишь черные видны на нем пометы. Что ж, нужны и слезы, и боль, и гнев, как римляне умны. Их стоики считают, что из жизни по меньшей мере 100 ведут дверей, а в жизнь одна. Поэтому не кисни, не жалуйся живущий, не робей, в любой момент на волю можно выйти, через дверной перешагнуть порог». И звездные тебя обхватят нити, космический обнимет холодок.
Александр Семенович, понятно, что это стихотворение и дало название книге. Насколько точно оно отражает содержание?
Книга, знаете, тоже разная. Условно говоря, и счастливые стихи, и печальные, так как устроена жизнь. Ведь что такое книга стихов? Ты ее пишешь, а потом только складываешь, чтобы стихи подошли друг к другу. И в результате возникает более или менее связанная картина прожитой тобой жизни. стихи разные, и, знаете, пока они мне еще не наскучили, так как-то их и читаю с удовольствием. Ну вот про что такое? «Кем ты хочешь быть?» — я мальчика спросил. Ведь надо же спросить о чем-нибудь ребенка. Отцу его уже сказал я, как он мил. Макушку потрепал и улыбнулся тонко. А чтобы подсказать ответы поскорей, отделаться ему от праздного вопроса, сказал, что я хотел быть летчиком. Смелей всех летчики, планшет в руке и папироса. Но мальчик так молчал, как если б глухонем он был. А, говорю, матросом, нет, шофером. Ребенок помрачнил и вдруг сказал: никем. И мне пришлось отстать от мальчика с позором.
Юмор вообще не так часто в стихах удается. Без него, я думаю, выжить-то вообще невозможно.
Вы знаете, я боялся возраста, потому что мы привыкли думать, это Александр Сергеевич виноват, что лета к суровой прозе клонит, да? Лета шалуни рифму гонит. И мы должны сказать спасибо нашему времени, несмотря на то, что в нем много дурного. Все-таки за то, что оно как-то увеличило срок человеческой жизни.
Но, между прочим, вообще, мне кажется, виноват романтизм в общей такой установке на то, что только молодость имеет право на настоящее существование.
Конечно, романтизм, который я с молоду не любил, потому что он противопоставляет человека пишущего толпе, и потому что только молодость он признает. Между тем, что бы мы делали без замечательных стариков, таких как Гёте, или Тициан, или Шагал. А главное, если ты мыслишь, если ты способен думать и чувствовать, то старости нет, или действительно нет.
Из книги Александра Кушнера «Мелом и углем».
Летней ночью, августовской, поздней, предотъездной, сняв дверной крючок, сделал шаг, и блеск увидел звездный, и укол почувствовал толчок. Нет входных билетов, турникетов, в затаенный сад ночных светил, но они не выдумка поэтов. Федор прав и точен Михаил. И назад, вернувшись с этим знанием, звякнув тем же походя крючком, я как будто целым мирозданием обзавелся исподволь тайком.
Это были стихи из новой книги Александра Кушнера «Мелом и углем». Читал автор.
С поэтом Александром Кушнером беседовала моя коллега Татьяна Вольская. Завершается программа «Свобода в полдень». В рубрике «Общественное мнение» в серии «Социологические портреты» мы регулярно рассказываем слушателям об известных российских ученых, а также о специальных изданиях и организациях, работающих в социологии. Сегодняшний выпуск рубрики посвящен социологической кампании «Башкирова и партнеры». Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Компания «Башкирова и партнеры» под таким названием существует с 2004 года. Однако, по свидетельству генерального директора Елены Башкировой, возникла она намного раньше.
Компания возникла на самом деле в конце 80-х годов, когда я являлась заведующей сектором в Институте социологических исследований Академии наук. Сектор мой назывался «Международных сравнительных исследований». Был небольшой коллектив, и мы приняли решение выйти из института и создать вот свое собственное такое агентство. Мы его создали, собственно, я была единственным владельцем и бессменным генеральным директором. Я же и придумала ему название РОМИР, что означает «Российское общественное мнение и исследование рынка». И вот на протяжении очень многих лет, до 2004 года, мы работали под этим брендом, он был уважаем. Мы на тот момент входили в сети, в крупные, входили в Gallup International и в Research International. Но вот, к сожалению, в 2004 году произошла очень неприятная история с нашей компанией. Я хотела укрупнить несколько компаний. Мне было предложено господином Милехиным, Андреем Милехиным, который в тот момент располагал небольшой компанией, не очень хорошо известной. А он предложил мне сотрудничество. Мы, значит, договорились, что мы обменяемся акциями. У меня было две компании, у него три компании, и начнем как бы работать вместе. Но, к сожалению, не получилось у нас этого союза. Потом получилось так, что господин Милехин Алехину, которому я дала как президент, как генеральному директору, дала поручение, значит, зарегистрировать бренд «Рамир», ну, естественно, на компанию. Он его зарегистрировал на свой собственный ПБЮ. То есть таким образом, значит, мы потеряли этот бренд. И тут же мы создали свою компанию. Специально, значит, мне посоветовали мои американские коллеги использовать в названии бренда мою фамилию.
А каковы основные направления ваших исследований сегодня?
Мы изучаем очень широкий круг проблем. Например, такие, как отношение к демократии, уровень тревожности, уровень толерантности, рейтинги различных политиков, образ различных партий, международные отношения, основные проблемы, которые волнуют людей, индекс потребительского настроения и так далее. Темы самые широкие. Такие же темы в маркетинговом исследовании. Мы очень много работаем с компаниями, производителями автомобилей, косметики, различных продуктов.
Вас часто цитирует пресса?
Честно вам признаюсь, что мы это не отслеживаем. Я знаю, что цитируют, я знаю, что часто нас публикуют и в западных исследованиях, и вот USA Today я иногда удивляюсь, потому что нас цитируют и ТАСС, и другие информационные агентства российские очень часто берут исследования. Потом идет очень большая, ну, перепечатка. И в региональных, кстати, в российских тоже СМИ, и вот в зарубежных.
Какие исследования из самых последних представляются вам самыми интересными?
Ну, из таких вот очень значительных, всемирно известных, было исследование, не так давно завершено, называется оно «Европейские ценности». Там участвовало 47 стран, мы все работали по единой методике. Ну, ценностная ориентация людей или отношение людей к таким важным сферам, как политика, религия, труд, отдых, вот такие вещи. Это была огромная совершенно анкета, мы уже очень давно по ней работаем, это был, по-моему, 5-й или 6-й раз, если не ошибаюсь, проводится каждые 5 лет исследование. Оно очень интересно, я много уже выступала с этими данными. Часть из них уже опубликована у нас на сайте.
Говорила социолог Елена Башкирова. Мы будем знакомить слушателей с результатами исследований компании «Башкирова и партнеры» в этой рубрике и в программе «Общественное мнение».
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Почему российские журналисты с такой грустью и обреченностью пишут о предстоящих 13 марта в стране выборах? Эту тему в программе «Час прессы» обсуждает директор межрегиональной электоральной сети поддержки, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов и политический обозреватель интернет издание газета «Ру» Сергей Шелин. Ведет программу Виктор Резунков. Задавайте вопросы нашим гостям. Я с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас идет процесс объединения гражданских.
Он не должен обвинять всю мусульманскую общину и видеть в ней виновника.
Только в Ливии у ее границ развивается гуманитарный кризис.
Экологи Краснодарского края уже не впервые говорят о ситуации как о катастрофической.
Сотрудники спецназа, которые выступали в суде в качестве потерпевших, неожиданно сказали, что впервые видят Бреуса и Гапонова.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».